14:08 минут. Перед тем, как начать нашу программу, я по традиции вам предлагаю билеты на различные культурные мероприятия, что у меня сегодня есть. Ну, во-первых, давайте позову вас на музыкальный вечер. Это вечер Исаака Шварца, который пройдет 25 числа в концертном зале Чайковского «Все грани музыки». Ну, здесь прежде всего киномузыка. Шварца, вы знаете его как кинокомпозитора, и оркестр Российский национальный под управлением Михаила Плетнева 25 числа. Это раз. Теперь два. Еще один музыкальный вечер. Это то в киноклубе «Эльдар». В киноклубе «Эльдар Рязанова». Называется он «Музыкальные истории». Это в рамках такого цикла дней Линфильма в киноклубе «Эльдар». «Музыкальных историях». Это фестиваль, который открывал еще сам Эльдар Александрович Рязанов в 2008 году. Здесь у вас будут и киномузыка, и рассказы о фильмах, и прочее, прочее, прочее. У нас есть билеты на этот вечер. Ну и, наконец, театр. Так. Сейчас скажу, что у нас 29-го. А, вот, скажу сейчас про 29 число в киноклубе «Эльдар», то, что я назвала «Музыкальная история». Просто скажу, кто там будет выступать. Там будет Левон Оганезов, там будет Павел Быков, там будет Ольга Красько, там ведущий Вячеслав Шмыров, а вступительное слово Федора Бондарчука. Ну и, конечно, киномузыка из фильмов Ленфильма. Это 29 числа. Ну и теперь, наконец, театр. А театр у нас сегодня театр юного зрителя. Я вас приглашаю на спектакль «С любимыми не расставайтесь» 28 октября. Это спектакль, который поставила Генриетта Яновская по произведениям Александра Володина. «Пришивый Амур» – это опять же спектакль Генриетты Яновской по произведениям Евгения Попова 30 октября. И «Леди Магбет нашего уезда» – это Лесков, это Кама Гинкас и это Лиза Боярская в главной роли 26 октября. Приглашаю вас, еще раз напомню, куда отправлять ваши заявки на СМС. +7 985 970 45 45.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамп.
Что, поехали? Я с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Роман Григорьевич Виктюк. Здрасте, Роман Григорьевич.
Здрасте.
Ура! У нас есть что сказать миру. Потому что, наконец-то, не прошло и века, как, наконец-то, открывается здание театра, да, Романа Виктюка.
Да.
И это случится 28 октября.
Это правда. Тише, я случусь тоже. Ой. Я верю и не верю. 20 лет, как мы в этом здании, в холоде, в дожде, со всех сторон пробивало. Там нельзя было находиться. Мы репетировали. И в этом холоде мы выпустили 19 спектаклей.
Которые играли не там. Вы там репетировали, а играли на разных площадках.
И теперь... Все 19 будут на этой площадке.
Потрясающе.
Знаешь, великий этот архитектор, великий.
Это Мельников, да?
Мельников, угу. Великий. Понимаешь, и я просто помню тот первый день, когда американец, который приехал и привез нам деньги на окна, пол. Помнишь, был такой? Его убили через месяц. Да. Пол.
Это Пол Хлебников.
Пол,
да? Хлебников. Просто отдал свои, дал бы просто деньги.
Он,
да,
привез от ЮНЕСКО, потому что они нас включили как великие здания того века. И они были правы. Все. И он писал все письма от ЮНЕСКО здесь мэру Лужкову, и он первый поддержал их инициативу. А этот мэр уже был здесь, и мы вместе вышли в эфир. Я сказал, вот мы с вами войдем в вечность. Он даже не выдержал паузы. Я сказал, нет, мы с вами войдем. А я сказал, нет, вы. А он
говорит, вы нет. Первый.
Понимаешь? Но это было так искренне и правда. И теперь должен сказать все. Нет, я боюсь. Говорить надо прийти, потому что это великий дом света. Знаешь, как только он это все придумал, когда они увидели в начале того века в макете, они сказали, все, заштукатурить все окна, никакого света. И все было уничтожено. И когда мы начали это разбирать, я не мог поверить. Потому что, понимаешь, свет так пронизывает тебя. Если даже ты пришел с мерзостной мыслью, она останавливается внутри тебя. Я тебе правду говорю.
Это как храм просто получается. Да?
Во-первых, что он и задумал, как храм. Верхний этаж – это было небо. Это путь в вечность.
То есть открытый...
Совершенно верно. Да? Понимаешь? И мы... Я так придумал, что надо снять это здание с полета. Птичьего полета. Чтобы было понятно, в чем эта ритуальная, религиозная идея великого архитектора.
А там, кстати, что было изначально до всего?
Это было для завода.
То есть это дом культуры просто?
Дом
был.
Культуры для завода. И я кричал, что надо оставить все надписи «Школа коммунизма» и ради чего это все сделано на фронтоне, а не писать там фамилию мою. Понимаешь? Нет, в этом что-то есть. В этих трех каких-то непонятных кораблях. Непонятно, на чем держатся эти три балкона. Я не понимаю. Мы всю внутренность наполнены ли светом. Всю. И мы так даже и делаем. Все окна открываются. Видна Москва. Слышна Москва. Потом шторы тихо опускаются. И дети, артисты сегодняшнего дня выходят в это пространство.
Сколько у вас труппа, Роман Григорьевич?
Большая все-таки.
А понимаете? Есть люди, которые с самого начала с
есть.
Вами? И которые вот так вот ждали,
есть.
Ждали вместе с вами 20 с лишним лет?
Ну, играют же по 30 лет служанки, Ксюня. И другие спектакли. Параллельно Таня Доронина играет пьесу Родинского 28 лет.
Старая актриса?
Да. Ира Мирошниченко Уильямса играла тоже 29 лет. Терехова играла «Царскую охоту» в Театре Моссовета тоже 20 с чем-то лет. Это такие долгожители, понимаешь? Так радостно иногда бывает, понимаешь?
Ну, давайте тогда расскажите, чем открываете здание. Это будет Уильямс, да?
Это будет последняя пьеса Теннесси Уильямса. Она имеет разные названия. У нас какое-то свое внезапно прошлым летом, а может быть вдруг прошлым летом. Это такая исповедальная и такая от души программно с болью пьеса, каким бы он хотел видеть мировой театр после себя. Это плач его, это стон, потому что тема Творца, который в этом мире никому не нужен. Он обречен на гибель. И понимаешь, он настолько философски это чувствовал, понимал. И самое парадоксальное, что американский театр его не понял. Они хотят веселья, развлечения, песен. Все совершенно противоположно. И ее пьесу сознательно угробили.
Ну, они ее ставили там, в Америке?
Ставили.
На Бродвее.
С треском.
Провалились.
С треском. Угу. Понимаешь? Я видел. Это такая кухонно сегодняшняя разборка.
Угу.
А это пьеса о творце, о молодом творце.
Они как бытовую драму ее поставили.
Вот я же тебе говорю, кухонная. И его монологи превратили в подворотню бесед. А это не может быть совершенно. Героя нет. Есть его душа. А она не может мыслить этими кухонными категориями. Mm-hmm. В этом есть гибель современного театра. Это я так кричу. Понимаешь?
А кто играет?
Приходи.
Ну, не скажете?
Нет.
Ну, ваши?
Ну, а ты что?
Или чужих позвали?
Нет, нет. В данном случае в этом нет необходимости, потому что последняя была, посмотри на меня,
угу,
Елена Васильевна Образцова. И уже когда она ехала на лечение, я ей позвонил. А шел ремонт. Все в лесах. Пыль.
Здесь в театре?
Ну, да.
Да.
Угу. И работали ребята из Молдавии. Я им сказал, дети, сейчас приедет великая певица. Послушайте, я поставил пленку. Она запела. Они так слушали в этом здании. Понимаешь? Это было как будто это голос оттуда. А перед тем, как мы записывали о Федоре передачу к открытию, и ночью мне приснилось, что мне Алиса Коден, моя ангел-хранитель, диктует голос Федоры, это голос Елены Образцовой. И в финале Федора звучит ее вокал. Вот этот вокал ее прощальный. Я ее привез. Она сказала, а я смогу. Я сказал без паузы, ты всегда можешь. Она вышла на сцену. Я вот сказал этот текст. На экранах была Алла Демидова, которая читала монолог Федоры из спектакля нашего с ней в театре на Таганке. 30 лет тому назад поставленным, понимаешь? И когда Лена вышла в белом платье, в этом божественном пространстве. Она была как пришелец, весть оттуда. И она так пела Курта Вайля. Это из нашего же спектакля. И когда она закончила последнюю ноту, молчала. Не хотела уходить. Ни слез. Не отчаянно.
То есть, получается, последнее выступление
да,
было у вас?
Это было последнее выступление. И когда я пришел на телевидение, на культуру, и сказал уважаемому начальнику Сереже, надо снять спектакль в театре «Сатиры», где играют Оля Аросева, Вера Васильева, и Лена Образцова, тоже мой спектакль? Он сказал: да. Сколько я попросил камер, сколько дней для съемок, он на все согласился. И когда на 9-й день, а умерла и Оля Аросева, и Леночка Образцова, ты знаешь, они в конце спектакля на поклонах бросались две ко мне в левое и в правое ухо и говорили только один текст: ты нам продлил еще один день жизни. Да, иногда есть какие-то, знаешь, отношения нежности, которые открывают такие миры, которые там над нами, которые все определяют и которые кричат, что ум вымученный, придуманный, полная чепуха. И когда Малевич пришел к Хармсу и Веденскому и сказал: раздел ботиночки, носочки, встал на колени и сказал: мне осталось мало. Я прошу вас, уничтожьте цивилизацию. Она все погубит. И ушел. Да, и черный квадрат. Понимаешь, все думают, что это такая, ну, не знаю, символ того, символ, не вранье. Он просто нарисовал этот холст и сказал: это конец искусства. Любой может теперь подойти, мазануть и кричать: я большой творец. И говорит: рисуйте. Все. И поэтому столько есть вариантов фальшивых этого творения. Но никто не говорит: я не творец. Все творцы. Знаешь, на эту тему у меня вообще есть целая теория. Если захочешь, я чуть-чуть ее потом расскажу. Знаешь, но без этого нельзя. Потому что нужны новые формы в театре прежде всего. Потому что содержание бедно, форма ворованная из разных других спектаклей. И все думают, что материя – это тот продукт, из которого надо творить все. Вранье. Есть самое великое – это то, из чего все происходит. Это есть то молчание, в котором есть та энергия, которая движет миром. И в театре прежде всего не поиск похожести на человеческие интонации, человеческие объятия. Это все не имеет значения. За этим есть та энергия, которая этим управляет. И любая бессмыслица тогда становится волшебством чуда. Волшебством.
Ну, вы ловите каждое слово, дорогие друзья. Вы же понимаете, про что сейчас говорит Роман Григорьевич в нашей студии. Могу это перевести на простой язык. Это та самая единственная возможная вертикаль.
Спасибо.
Другой нету,
тебе.
Только
нету.
Это.
И
да?
Не будет. Да. Я бы тебе красиво даже объяснил, понимаешь? Я вот на тебя смотрю и готов тебе... Что хочешь говорить? Я это студентам кричу, артистам каждый день, понимаешь? И вот сейчас мы новую пьесу репетируем. Человека, который был и жил рядом с Шекспиром. И считался выше, нежели он. Его фамилия Джон Форд. И у него есть пьеса. С таким названием подозрительным. Жаль, что она шлюха. Это величайшая мистерия, которая опередила все движения театральные, драматургические, на сколько? 400 лет.
Угу.
Это невероятное что-то. И вот как осмыслить, прости меня, слушая то, что оттуда, из той второй реальности, из реальности идеальных
да.
отношений.
Вот мастер вышел на сцену. Роман Григорьевич, вы правы. Давайте мы послушаем прекрасную принцессу с новостями, а потом продолжим.
Ну,
и ужасы рассказывает Роман Григорьевич за кулисами. Ладно, мы вам про это не расскажем. Вам только о прекрасном будем рассказывать. Роман Григорьевич Виксюк в нашей студии. Вот уже мы узнали, что уже второй спектакль готовится на новой сцене. Новый. На старой новой
на
сцене.
Главной
на главной сцене театра.
Страны.
Да, театр Романа Виксюка. Кстати, мы не напомнили еще раз, что это на улице Стромынка.
Да.
Это же метро Сокольники. Да.
Да,
никуда там далеко ходить не надо.
Стромынка 6.
То есть, мы, начиная, еще раз скажу, с 28 числа, а вы там будете работать постоянно.
Да.
Да? И можно билеты покупать, все идти.
Да.
Прекрасно. Ну, давайте расскажите, вот про шлюху мы начали говорить, про спектакль по...
Ты так сказала, шлюха, я сразу скажу, какая плохая пьеса.
Вообще удивительно, когда она была написана, в каком году?
400 лет тому назад.
15 век, да?
Да. Вместе с Шекспиром, и они дружили.
А где вы ее откопали?
Как это я нашли? Откопал.
Ай, как жаль, что она была шлюхой. Так вот откуда название песни Дэвида Боуи, говорит
гений.
Наш слушатель.
Правильно. Да. Конечно. Дэвид Боуи. Совершенно верно.
Надо же.
Понимаешь? Все взаимосвязано. Они там так живут. Потрясающе. В этом смысле, конечно.
И это еще только второе название, а есть
и
еще третье новое.
Уже, значит, потому что я умный, кто же я понимаю, что не готовить режиссера или режиссеров нельзя. И на протяжении этих лет я параллельно в них вкладывал ощущение целого в произведение и вечность, которая только в этом целом. И троим, как только мы въехали вот сейчас в это здание, я сказал, Бозин, Дзюба и Игорь Неведров.
Это все ведущие артисты ваши, да, которые хотели быть режиссерами.
Я не знал, но в них это было. И они сказали без паузы «да». И Игорёша, это такое непостижимое актерское дитя. В нем столько вложено, я не знаю. Он с первого дня погиб, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому я его и выгонял, и кричал, и обратно кричал. Он начинал репетировать Есенина. Я сказал «нет», потому что он снимался в каком-то кино, в одном, втором, третьем. ташом плохом. И мне главное сказал один раз: вам позвонит моя директор. Я сказал: что, что? Он испугался. Нет, она не позвонит, она позвонила. И сказала: я вот занимаюсь делами Игоря, я уже не знаю, как его отчество, она сказала. Я сказала: до свидания, не надо вам больше уже. Мазала, не надо, не надо. Все. Я ему сказал: не будешь играть. Все. И он сыграл через 15 лет.
Это же...
Понимаешь? И я был прав. Короче, я ему предложил пьесу, которую я хотел ставить. Она называется «Венецианка». Перевела эту пьесу моя подруга Тамара Яковлевна Скуи, которой уже тоже нет. И она у меня лежала. Я ему принес, сказал: читай. Он мне позвонил и сказал: да, я хочу. Все. Я только его первый раз пришел при труппе, поздравил с режиссурой, подарил ему костюм.
Костюм режиссера.
Костюм режиссера. Больше представить. Но какой? И пиджак, и брючки, и туфельки, и рубашечку. Все. Все, что он не читал всю жизнь. Об этом, а это у него было. Он пришел такой счастливый. Они все встали, аплодировали, потому что никто не ожидал. Такой прием. Это был первый и последний раз, когда я пришел посмотреть на него.
Благословили.
Все. Понимаете?
Не влезали в работу.
Никогда бы не влезли. Я ему не верил. Слушай, а если ты репетируешь наверху, а сам я репетирую внизу в фойе, я ему отдал все. Свет, музыка, все, все.
Все, все он на большой сцене репетирует.
Да, все. А я внизу себе, но все слышу.
А когда можно посмотреть «Венецианку»?
А уже вот
она
сейчас
есть?
Будет.
Да?
В этом же месяце, октябре, Ксюша. Я такой плохой. А сразу, уже в конце ноября, в начале декабря будет «Шлюха». Все.
Молодцы.
А Дима Бозин репетирует и с моими студентами, и с молодыми ребятами, которые пришли в театр «Маугли». Он об этом мечтал всю жизнь.
То, что, конечно, ребята дождались своего дома, это великое счастье. И им, конечно, большое спасибо за то, что они... У них была масса искушений наверняка уйти от вас... Куда подальше?
Я тебе дам. Куда?
Молодцы, просто
нет.
Молодцы.
Нет. Да. Игорёша даже не снимался. А ему голову дурили этим. Нет. Нет. Он сам ставил. Где-то собирал ребята. Вот в том доме, где был Толя Васильев. На, это как эта улица называется?
На Поварской?
Да.
На Сретенке?
Да, на Поварской. Он там поставил однажды пьесу Люси Петрушевской. И играют они до сих пор. И поставил хорошо. Все.
Молодцы.
И только я вышел на поклон. Хотя он так себя вел, как будто это я ставил. Ни строчь. Нет, одной я там подсказал. Правда, да, да. Увидишь. Оно так, такое, такое подарочное.
Роман Григорьевич, ну еще про себя расскажите. Вы мне сказали, что вы записали Хармса. Да, это же ваш...
Я сделал подвиг.
Как актер записали.
Да.
Да?
Это подвиг, потому что мы же там час текста выдержать час, а я сказал, один перерыв, и все. Один дубль.
То есть с одного дубля записали?
С одного дубля. Ну, понимаешь, что-то такое. Хармса я делал со студентами.
Это именно эту вещь? Это старуха, я скажу дальше.
Нет. Нет, мы его всего. И второго великого, там их было два, три было. Ну и Америут. Кому приходил Малевич. Угу. Это такой был мой долг. Потому что на улице Маяковского в Ленинграде Хармс перед тем, как его изолировали, он в чемодане под койкой оставил рукопись. Все. Была война. Никто об этом не знал. Кончилась война. А чемодан лежит. И был четвертый друг, который литературовед, музыковед. И он этот чемодан вытащил. Он не верил, что он будет. И начал печатать по листочку. Угу. Ксюша, ни Ахматова, ни весь поэтический бомонд Петербурга о Хармсе не знал, если бы не этот чемодан. А на этой улице жила вот моя переводчица Тамара Яковлевская. Угу. А с домом рядом был дом Тамары Яковлевны, где я, когда приезжал, останавливался. Угу. Фактически за стенкой. И до сих пор там нет никакого знака. А эти листочки пошли. Все. И там была старуха. Угу. Все. Я не мог это не удивить, потому что это смешно. Я просто с болью прокричал, как можно было проворонить этих великих, которые предопределили то, что сделали ЮНЕСКО и Беккет. Но тоньше, божественнее, понимаешь? Mm-hmm. Потому что там все время было дыхание, они туда знали, что уходят. И оттуда, живя уже здесь, еще здесь, они смотрели на нас после них. И это такая боль, и такие слезы. Я вот со студентами сделал два семестра, посвященным этим двум великим.
А вы ставили когда-нибудь их?
Нет.
Нет? А почему?
А я боюсь. Вот сейчас с ребятами мы их сделаем. Обязательно.
Ваш автор абсолютно.
Да. Поэтому старуха – это мои слезы. Понимаешь? Это все те, прости, скажу последние. Мои подружки-артисты. Угу. Оля Аросева, Леночка. Господи Боже, я бы всех называл, боюсь кого-то пропустить. Но они все в этом персонаже.
Ну, вы назвали тех, кого нет. А сколько еще,
ну,
а
тех...
Господи, живы.
Конечно.
А Ада Роговцева замечательная.
Ну, о чем ты говоришь? Ты мне это говоришь? Ой. А Лисонька Фрейнда, что ты? Да. Я бы список давал. Они все со мной, вот сейчас я сижу здесь, и в этой студии я слышу и вижу их глаза, и слышу их дыхание. Это так радостно, понимаешь?
Наташа Макарова.
Вот ну, Наташа, вот у нее как раз сегодня день рождения. Да. Понимаешь? Вот ты произносишь, это диктует что-то. Я тебе не подсказываю. Угу. У тебя не написано.
Нет, не написано.
Понимаешь? А у меня в душе ее день рождения. Я сегодня буду ей звонить, конечно. Она очень плохо себя чувствует и так далее. Но она мужественный, великий человек. Невозможно. Понимаешь? Она вот тут последний раз приехала в Большой театр. Меня там не предупредили, что она утром прилетает, а вечером будет у них на спектакле. И попросили, чтобы я пришел на директорский вход. Я пришел. И не понимаю, мы стоим на этой лестнице, да, и директор, и смотрит вниз этой лестницы. Я тоже тупо смотрю вниз и думаю, что там смотреть? Третьего звонка не было. Балет будет. Вдруг снизу поднимается сама великая Наташа. Вот она ступнула ногой, подняла голову, видит меня и кричит: «Гений!» И падает на колени. Я бегу вниз, и мы вдвоем на коленях. Она плачет. Все. И дальше нас посадили в первый ряд. Поверь, театр весь был взором и любовью.
Все смотрели на вас.
Обращен, да, энергетически к ней. И прискакивали. Она только говорила: «А что, меня знают?» Знаешь, вот эта скромность невероятная. Вот это у меня такие. Вот они все в Хармсе. И их души радуются, что я их собрал вместе, что я в них нашел что-то такое детское, что уходит из этого мира. А из этого мира, если уходит детское, уходит боль прежде всего. А без нее не может быть никаких откровений свыше. Все. Там расчет. Да. Там трезвый мелкий разум. Ты так на меня смотришь хорошо.
Что я, вы раз вы говорите про них, я их всех вижу. И вообще-то понимаю, что кроме вас, собственно, ими так никто не занимался.
Нет.
Это мы привыкаем, вроде как все хорошо. Звезда, дива, божественная актриса.
Нет.
А на самом-то деле вы им действительно продлевали и продлеваете жизнь,
да,
тем, кто сейчас
есть. Я без этого
есть.
Не могу.
Да, да.
Я не могу. И все они на стенке в этом театре висят. Входите и видите их. Таких улыбающихся. Ирочка Метлицкая. Это муза, да, русского, да, театра. Да. Она должна была играть «Вишневый сад». Все. Ай, хорошо. Ай, хорошо.
Ну, я напомню тогда про Метлицкую. Конечно, она сыграла блестяще совершенно в «Лолите» у Романа Григорьевича.
Ну, здравствуй.
Ой.
Такое.
Потрясающе.
Я тебе должен сказать, да, мне в Америке показали книжку на русском. Человек, который здесь жил, это все было тоже где-то 30 лет тому назад. И он так написал о ней, о «Лолите», что это все... Все, кто говорят, что это была развратница, проститутка, все, чепуха. А она для Набокова была кукла, прозрачная кукла, лишенная признаков секса, а только наделенная вся прозрачностью души. И она действительно это играла. И в конце... выбрасывалась сверху кукла, точно одета, как она. Но она эту пластику играла не кукольно, а она эти мышцы превращала в танцевальную пластику. Все. Что это? Не знаю.
Мы возвращаемся к началу.
Пожалуйста.
И сообщаем вам, что 28 числа, в день рождения, в день юбилея Романа Григорьевича Виктюка, наконец-то откроется театр, пока еще не его имени, а театр Романа Виктюка.
Товарищи, да? Это шутят и говорят, ни у кого нет. А кто-то говорит, а имени сразу, да? Я говорю, больные!
Подождете
не
еще.
Дождетесь.
Подождетесь, да.
Понимаешь?
Роман Григорьевич, я, конечно, для вас музыку приготовила под финал,
да.
И я, вы-то ее точно узнаете, да? Я понимала, что, наверное, стоило бы Образцову, конечно, включить, но это будет не Образцова. Это будет другая музыка, музыка жизни, музыка вечности, музыка того, той самой вертикали, о которой вы сегодня вспоминали. И я желаю долгой жизни и театру, и вам, и вашим замечательным артистам. И дай бог, чтобы на премьере были только овации и аплодисменты. Внезапно.
Нельзя.
Внезапно прошлым летом. Спасибо.
Да.
Comme avant, avant les menaces et les grands tournants, ils s'aiment tout hésitant, découvrant l'amour, découvrant le temps. Y'a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Plein d'espoir, impatient, et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Enfants de la bombe, des catastrophes. De la menace qui gronde, enfant du cynisme, armé jusqu'au.